свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Решение о присуждении премии «Национальный бестселлер» книги «Крещённые крестами» называют компромиссным. Были другие фавориты, но члены жюри не смогли договориться и выбрали воспоминания театрального художника Эдуарда Кочергина. Даже если этот выбор сделан под давлением обстоятельств, он кажется верным. Вторая книга Кочергина столь же замечательна, как и первая «Ангелова кукла», действительно ставшая национальным бестселлером. В «Ангеловой кукле» Кочергин упоминает о своем шестилетнем путешествии из Сибири в Ленинград, начавшемся в 1945 году. В «Крещённых крестами» эта история рассказана подробно. Родители Кочергина были арестованы в годы Большого террора, а его отправили в детприемник НКВД. Он бежал, решил добраться до Ленинграда и найти свою мать.
Это воспоминания не только обо мне, а вообще о всех нас, пацанов, детей, которые попали в разные переделки, в экстремальные события в стране, потому что война, Сталин, все вместе, знаете, такой микс. И послевоенная история, в основном здесь послевоенная, конечно, да. В 1945 году я бегу, и вот здесь вот пробег. И, значит, в 1952 году я пробегаю в город. Некоторые критики, которые читали две книги, говорят, что это дилогия. Пока еще не дилогия, потому что «Ангелова кукла» написана раньше, хотя действие происходит позже, по годам. А эта книжка написана позже, действие здесь раньше. Понимаете, если говорить о дилогии, то надо ее делать. Какие-то рассказы пойдут сюда, в «Ангелу куклу» добавится. Но это уже дело будущего.
Эдуард Кочергин отмечает в интервью, что о послевоенном Советском Союзе написано очень мало. В его книге страна предстает декорации мрачной сказки. Добраться до цели маленькому герою мешают железнодорожные менты, кондукторы, бандиты, профессиональные нищие и начальники приютов для детей врагов народа. Детприемники немногим отличаются от тюрем. Отсюда и тюремное название книги.
Мало кто знает, сейчас уже, конечно, все забыли, но это старинное выражение сидельцев знаменитых русских тюрем крестов, некогда бывшие паролем воров в законе, в соседи к которым в сталинские годы сажали политических. Выражение емкое и неоднозначное. Когда-то это был пароль, я воспользовался этим паролем, который уже забыли. Но крещённые были не только воры, не только уголовники, но миллионы были политических крещённых в крестах. И отец мой там был.
О своем тайном путешествии по советским железным дорогам Эдуард Кочергин рассказал Татьяне Вольской.
Главный герой этого всего повествования – поезд. То есть дорога, да, железная дорога, вагоны, теплушки, 500 веселые всякие поезда, которые тогда были, сейчас забыли это определение. Это дорога, и, значит, здесь железнодорожная карта Советского Союза 44-го года. В конце есть вся схема движения моего из Омска до Питера. Ну, я попал сначала в Эстонию, потом из Эстонии меня привезли сюда. Вот мой путь. Это путь на протяжении 6 лет.
Почему на столько лет он растянулся? Вам сколько лет было, когда вы пустились 8. В путь? 8. То есть вас ловили, вы где-то оседали?
Конечно, ловили. Обязательно ловили. Нет, ну просто зиме, осенью я уже старался сдаться сам. Дело в том, что когда я понял систему устройства этих вот детприемников, вообще систему, которая работала тогда в Советском Союзе, то важно было пересечь границу области. Вот я был, значит, детприемнике в Омской области. Я переезжал в Челябинскую, допустим, область, пересекал, значит, Омскую область. Я становился уже собственником Челябинской области и попадал в Челябинский детприемник.
Сейчас-то не так. Взять... Сейчас возвращают через всю страну.
Тогда не было. А что, не тратили деньги. Зачем? Одно и то же было, что там, что здесь. Начальники только разные. А? Мне главное было преодолеть одну область там всякими способами. А уже на границе, на первой станции я мог сдаться, и меня забрали бы в другую.
На чем вы ехали?
На теплушках, поездах, всякими способами, на разных совершенно.
Это опасно, это... ведь вы могли бы погибнуть. Наверняка ведь были такие моменты.
Конечно, сколько угодно.
Например?
Но я там попадал в руки к ворам, скачкам, и они могли все что угодно со мной сделать, но не сделали. Они меня учили своей профессии.
Вы обучены полностью. Если вы сейчас потеряете работу, в принципе, вы не пропадете.
Нет, уже, конечно, у меня такой сноровки нет.
Квалификация потеряна.
Это да, это профессия очень тяжелая. Скачок или там майданник.
Что такое скачок?
Это специалист по подвижному составу. Вор в поездах, скачок, ну, прыгает. Обучали прыгать, кстати, бегать по крышам вагонов.
Почти каскадер.
На ходу прыгать. Обучали скачок, поэтому...
Обучали, то есть натаскивали меня, как собачонку, все трое. Шеф Кодлы, Рытый или Батя, из них самый опытный и хитрый мастер. Второй помощник – Пермяк, и третий – Антип. Попал я к ним, очевидно, в их отпуск. И они по 8-10 часов в сутки мутузили меня. Что только не делали со мной. С утра, кроме всех бегов, приседаний, отжимов, заставляли по многу раз складываться в утробную позу. Причем с каждым днем сокращая время, пока не добились буквально секундного результата. Затем вдвоем брали меня за руки, за ноги, раскачивали и бросали с угорья вниз, под откос. На лету я должен был сложиться утробой и плавно скатиться по траве шариком. Учили мгновенно превращаться в пружину и с силой, отталкиваясь от ступени крыльца подножки, прыгать вперед, на лету складываясь в зародыши. Упаковывали меня в огромный ватник, на голову нахлобучивали и завязывали зимний малахай и калашматили по мне кулаками, заставляя отбиваться. Чем быстрее я отвечал им сопротивлением, тем похвальнее. Добивались одновременной, а лучше опережающей реакции с моей стороны. В конце концов, после многочисленных посинений, я начал звереть раньше побоев. Они добили своего, выработали у меня мгновенную реакцию. После такого обучения за всю последующую жизнь никто не поспевал меня ударить. Я либо быстро выворачивался, либо бил первым. Научили ближнему воровскому бою, то есть приемам защиты и одновременно отключению нападающего. Противник думает, что он мною уже овладел, прижал к стенке, но вдруг сам неожиданно падает на землю, на время лишаясь памяти. Такой древний воровской прием, одновременный удар локтем в сердце и костяшками кулака в висок, называется локоть. Это расстояние у человека природа сделала равным локтю. Обучили пользовать нож-финку, держать ее правильно, по-воровски, и перебрасывать за спиной, когда нападающий пробует выбить ее из рук. Научили ловко и незаметно ставить подножки, перекидывать преследующего мента или кого другого через себя при кажущемся падении и многому другому. Научили идеально упаковывать вещи, складывать рубашки, пиджаки, брюки так, чтобы они занимали минимальное место в воровской поклаже. Научили ловко скручивать простыни, полотенца, белье для сохранения товарного вида после раскрутки. Большая часть упаковки, в том числе краденные углы чемоданы, выбрасываемые из поезда как вещественное доказательство, сжигалась или оставлялась в каком-нибудь схроне, кустарнике, канаве, овраге. А содержимое складывалось и скатывалось в мешки сидры из парусины защитного цвета, чтобы не привлекать внимания людей, и в таком виде доставлялось в ямы, места хранения, или хазы, в руки законных каинов, скупщиков краденого. Профессия скачка-маршрутника требовала не только ежедневных тренировок, но и холодного расчета, смекалки, наблюдений, разведки. Во-первых, необходимо было наизусть выучить расписание движения поездов. В сталинские годы пассажирские поезда ходили четко, не опаздывая. Во-вторых, поездушники хорошо знали все географические особенности маршрута, все виражи и повороты, заставляющие поезда двигаться медленнее, все подъемы на высоты и спуски с них, где поезда также понижали скорость. Знали, в какое время тот или иной состав будет проезжать эти места. Предпочитали поезда, которые проходили в нужной географии ночью. При посадке пассажиров наблюдали, кто с чем в какой вагон садится, и намечали 2-3 объекта для кормления. Воры знали, в какое время, на каком маршруте контролеры проверяют проездные билеты. Никогда не начинали работать сразу после посадки. Давали кондуктору и вагону время успокоиться, залечь, заснуть. И только потом начинали действовать. Поначалу отсиживались в тамбурах или кочегарках в конце состава. Выдры-отмычники имели всех типов. Когда поезд покидал станцию и набирал скорость, с нужной паузой проходили в намеченные вагоны по крышам, чтобы лишний раз ни перед кем не засвечиваться. Такой номер назывался «перейти по хребту крокодила». Засветившись на маршруте Кауров-Камулянка между Свердловском и Молотовым, Кодла скачков переезжала в другую область, где у них тоже все было отработано. Запомнилось, что по маршруту Молотов-Киров они имели 3 ямы-хавиры. В одной маруху прозывали «косой Матрёной», во второй – «ганькой-торопышкой», а в третьей – просто «Фроськой».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». О своей книге «Крещенные крестами» рассказывает художник Эдуард Кочергин.
На пути вот этих вот 6 лет в разных местах, которые в России отличались, сильно отличались, может быть, сейчас меньше, но сильно отличались друг от друга, даже по народу, и по говору, по условиям жизни, происходили всякие события. Переехав в Урал, так получилось, что я пошел по северной дороге, то есть по северу, практически по югу Архангельской области проехал, и оттуда уже спускался до Питера. Ну, как спускался? Вот по карте видно, что здесь, в общем, не очень-то спускался. Видите, чуть-чуть спустился.
Ну, да. А скажите, вот у вас же было много встреч с людьми. Где радушнее вас встречали, где хуже?
Ну, север лучше всего. Русский север – это, конечно, самые радушные люди, самые добрые. Хотя, пожалуй, намного беднее, чем уральские люди. На Урале жадный народ такой. Там даже видно по архитектуре, как они живут. Это огромные заборы, собаки, закрытые дома, ставни такие мощные. Все закрывается, крепости такие. Уже не проникнуть никуда. Потом там тебя могли сдать.
В милицию, да?
В милицию, да. А на севере, наоборот, помогали, кормили.
Никакая семья не предложила вам взять вас как ребенка к себе?
Нет, ну все понимали, я же возвращался к матери, на родину. Вообще-то про это время мало написано, вы знаете, это было интересное время. Переселение такое народов с востока на запад, война она отогнала, эвакуированных очень много было. В Сибири, на Урал и восточную часть, европейскую часть, да, страны. И, конечно, все стремились на родину после войны. Я вот в этот поток попал, понимаете? Но начинается с того, что в августе месяце я бежал, а я ехал на запад, с Омска, в сторону Питера, Ленинграда. А навстречу шли поезда с солдатами. Часть из них возвращалась с войны, всяких коллег, безруких, безногих, комиссованных, списанных. А часть солдат ехала на японский фронт. Поезда с танками, с пушками, со всякими там делами. Огромное количество поездов шло на восток, на японский фронт. И шли вот поезда с возвращавшимися с войны побитыми оттуда. И вот я попал в эту вот мясорубку, вот в эту историю интересную, забавную. Кстати, тоже об этом никто не писал.
Станция оказалась довольно большой, с рестораном на вокзале и выносом столов на перрон. За вокзалом была довольно обширная площадь, сплошь заполненная машинами, подводами, людьми, прибывшими встречать или провожать своих фронтовиков. Первое совместное выступление мы устроили на этой вокзальной площади и имели успех. Меня впервые на добавку люди попросили согнуть профиль Ленина, а Митьку спеть «Катюшу», и были очень довольны. Накормили нас и собрали целый узел еды. За 2 дня работы на станции мы превратились в местную достопримечательность. Пацанье, купавшееся на реке, хвасталось всем знакомством с нами. На следующий день мы попытались выступить на платформе станции и чуть было не попались в лапы железнодорожной милиции. Буфетчица перронного ресторана знала про нас от прилипших к нам пацанов и разрешила работать между столиками. В середине дня на станцию прибыл с запада очередной пассажирский поезд и выбросил на перрон партию голодных военных людей. Питье пива и поедание борща началось. Я вынул из кармана бушлата сталинскую скрутку проволоки, распрямил ее и обратился к уже ощутившему вкус пива мужскому человечеству. «Дорогие народные спасители, товарищи военные солдаты и дядечки офицеры, разрешите за малое оскорбление спеть вам о вожде товарищи Сталине и показать его в профиле». Митька запел своим высоким голоском, подняв к небу порченную осколками бомб голову. «Сталин — наша слава боевая, Сталин — наша гордость и полет». Только я начал выгибать нос генералиссимуса, как вдруг на перроне возник черный мундир железнодорожного легавого мухомора. Натянув на лбину свою фуражку, с малиновым верхом он пошел прямо на нас. Митька пел: «С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталином идет». Я дошел до подбородка вождя. Легавый остановился между столами против нас, раздулся красным пузырем и заорал: «Прекратить не положено! Я кому говорю?» Армия за ближайшими к нему столиками поднялась, и раздался голос дергающегося от контузии старлея: «Это что, петь про вождя не положено? А по 58-й статье знаешь, что положено?» И он посмотрел на легавого мухомора своим единственным свирепым глазом. Другой военный, важнее чином, велел тыловой крысе срочно отползти подальше от греха, что тот мгновенно и сделал. Мы с Митяем исполнили перед армией все до конца, но поняли, что как только поезд тронется, нас заберут в кутузку, поэтому перед самым отходом состава нам пришлось прыгать с перрона и бежать через пути на другую сторону станции, чтобы не попасться на глаза нашему легавому. Следующим утром к нам в логово на мельнице прибежали два уже знакомых нам местных шпаненка и сообщили, что вчерашним днем на станции нас искала милиция и даже спрашивала, не знает ли кто, куда мы пропали. Во как! Значит, опасения были не случайными. Придется снова залечь на дно.
Здесь вот люди, которых я встречал по дороге, разные, хорошие, плохие. Люди, которые вот в детприемниках, и были хорошие там, допустим, в детприемнике вот по Домскому, Чернолучка, дай бог. Самая гениальная тетка просто была полоскательница, посуду мыла, ну, посудомойка, постирушками занималась, да, Машка, коровья нога. Вот гениальная тетка.
Чем она была гениальна?
Ну, она добрая. Она добрая, никого не боялась еще, потому что она была увечна. Коровья нога – это от рождения у нее не было ступни, была только пятка. Такие вот рождаются люди редко, но это в народе называется коровья нога. У нее специальная обувь, которую очень было трудно шить. И там один мастер, который у нас был в детприемнике на все руки, он тоже был ссыльный, грек, кстати, его сослали. Был, значит, приписан к этому детприемнику НКВД, но он умел все делать, и обувь точал, но все делал, да. Вот он ей шил, ей сапог, потому что тот исхудился, износился уже, и она с радостью, значит, устроила там угощение ему, и во дворе там у него, где была мастерская, в сарае, угощение устроила, и плясала, пела гениальную частушку, которую я запомнил всю жизнь, не знаю, по радио нельзя. Частушка достойна Гомера просто. Знаете, из-за лесу темного везли хуя огромного на 12 слонах. Весь закон в кандалах. Ну, это вот эпоха просто, да. Вот такая была тетка, которая нас защищала, не боялась никого. Никого, никаких начальников, ругала охрану, потому что они прятались от войны. Вы говорите, здесь охраняй кого? Детишек. А там ребята воюют, вы гады. Они ее боялись. Ну, такая тетка, да.
Ну, а вам вот она конкретно сделала что-то доброе?
Она меня вылечила, у меня уши заболели от простуды. И медицинская часть этого, да, называлась у нас мралкой. Медсестра, там врачихи не было, или она фельдшерица была. У нее была такая кликуха «капа-кромешница». У нее одно лекарство только было, псиво. Да. И у меня страшно болели уши, никто ничего не мог помочь. И, естественно, вот я был в этой мралке, и она меня спасла. Она из деревни, она деревенская, местная. Настой какой-то травы, такой жуткой, темной, да, и мне капало в уши. Это меня спасло. Меня постепенно, постепенно стало лучше, лучше, лучше. Закрыла уши там ватой, и, в общем, она меня вылечила.
А еще кто вот так помог?
Еще в Перми тоже вылечила, но после избиения я бежал, меня поймали по дороге, вернули, и там устроили бойню, просто бойню, вот эти церберы. И бросили еще в карцер, там холодно, я стал кашлять, и мог вообще отдать концы. И пожалела медсестра, хорошая оказалась там, которая вызвала врача. И врачиха забрала меня в больницу. Это вот врачиха Мария меня выходила. Она была из Питера.
Потрясающе. Вообще вот вашу книгу невозможно. Я читала ту «Ангелову куклу», рыдала. И о хороших даже тяжело вспоминать на этом фоне. Но, наверное, были и те, кто вас чуть не погубил?
Ну, конечно. Довольно много. Церберы такие были жуткие, конечно. Вот, которые там меня лупили за побег. Вола, где был такой тип, жуткий, маленький, маленького роста, лилипут его, кликуха такая была. Он любил дирижировать. Нас всех выстраивал хором и заставлял петь песни про Сталина. Сталин и Мао слушают нас. Он маленького роста, и так как стояли мы на подиумах, под него подставляли коробку такую. Ну, жуткий был тип.
И что он с вами?
Ну, просто лупил палкой. А у меня нет слуха, да и не для пения создан.
Не тянули вы на Сталина и Мао, да?
Лупил просто по голове палкой.
Вспоминается еще одно событие, героем которого я стал. Накануне Дня Победы, 8 мая, наш сводный хор в 10 утра в главном зале ДП репетировал очередную серию песен про вождя. Я, вспомнив 45-й год, параллельно пению выгнал профиль генералиссимуса из медной проволоки, и он пошел гулять по рукам. Лилипут заметил со своего ящика что-то неладное в хоровом строю. В конце песни спрыгнул с пьедестала и отобрал у одного из шкетов проволочного вождя, завизжав неожиданно на него. «Где взял мерзавец? Кто сделал, говори!» Пацанок испуганно молчал. «Молчишь, гад! Петь все будете у меня до ночи, не переставая. Обед и ужин отменяю, если не скажете, кто сделал вождя из проволоки». Мне пришлось сдаться. Я и представить себе не мог, что сделал что-то противозаконное. В 45-м году все восторгались рукомеслу и похожестью проволочных вождей и кормили нас. «Я запрещаю тебе, мелкий преступник, прикасаться к образу вождя. Кто ты такой? Отщепенец, сын отщепенцев. Какое ты имел право изображать вождя проволокой? Образ великого Сталина могут создавать только заслуженные товарищи-художники». «Да я в честь победы! Молчать! Я кому говорю не прикасаться! Да мы же поем про вождя! Не возражать, поганец! В карцер его! В карцер на 10 суток! Немедля!» — визжал лилипут. И мощная охранная пердила, выдернув меня из строя за шкварник бушлата, потащила в подвал. Так мне не случилось участвовать в праздничном хоре, посвященном 5-летию Дня Победы. В карцере я думал, почему же раньше мне разрешали изображать вождя, а сейчас запретили? Что произошло? Что изменилось? Или только один лилипут так считает, а другие начальники разрешат? А может, что-то вообще другое начинается?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Передачу о книге Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами» продолжим после сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Опыт первого санкционированного пикета в поддержку стратегии 31 обсуждаем с одним из лидеров движения «Левый фронт» Константином Косякиным и адвокатом Вадимом Прохоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Москвы сегодня собрались около 500 сторонников оппозиции, чтобы напомнить о событиях 31 мая, когда на Триумфальной площади милиция жестко пресекла митинг в защиту свободы собраний. Активисты движения «Солидарность» развернули на этом месте выставку фотографий, запечатлевших разгон акции. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли 4 сотрудников правоохранительных органов, еще 4 получили ранения, убиты 6 боевиков. В Веденском районе Чечни идет бой сотрудников правоохранительных органов с экстремистами. К месту спецоперации в районе села Сержень-Юрт переброшено подкрепление. «Газпром» направил в Белоруссию официальное требование погасить задолженность за газ до 21 июня. Во вторник президент России Дмитрий Медведев заявил, что Минску дается 5 дней для уплаты долга – около 200 миллионов долларов. «Газпром» утверждает, что Белоруссия в одностороннем порядке продолжает платить за газ по прошлогодней цене. По последним официальным данным, жертвами беспорядков на юге Киргизии стали 187 человек, около 2000 были ранены. Временное правительство возложило ответственность за беспорядки на родственников и приближенных бывшего президента Курманбека Бакиева. Президент США Барак Обама принял в Белом доме руководителей компании BP, на чьей нефтяной скважине в Мексиканском заливе произошла авария, обернувшаяся крупнейшей экологической катастрофой. Израильское правительство обсуждает вопрос о возможном ослаблении блокады сектора Газа. На юге Франции по меньшей мере 15 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Говорит радио «Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен книге «Крещенные крестами», получившей премию «Национальный бестселлер». С ее автором, художником Эдуардом Кочергиным, беседует Татьяна Вольская.
Я вот много художников на своем веку видела и как-то привыкла думать, что художник – это человек, ну, не очень говорящий и не очень пишущий. Вы же тоже писали, в общем, не сразу, да?
Нет.
Довольно поздно у вас это прорезалось.
Совсем поздно.
Да. Каким образом вот вы пришли к мысли, что нужно написать?
Ну, это получилось как бы с моей стороны случайно, но я рассказывал разные истории в компаниях. И многие люди говорили, что вот это надо записать. Просто то, что ты рассказываешь, это уникально, это интересно. И замечательный друг и художник есть московский, может быть, слышали, Сергей Бархин, потомственный архитектор и театральный художник. Мы были в Доме творчества, это еще в Советском Союзе, 73-й год, если не ошибаюсь, под Ригой. И возвращались из Динтери в Ригу, и в электричке тоскливо было, я ему рассказал историю капитана, вот рассказ капитана. Ему жутко это понравилось. Запомнил это, нарисовал похороны капитана на листе. Этот лист выслал мне и начало рассказа написал. И велел мне это все продолжить, закончить этот рассказ. В общем, он подвигнул меня на вот писание. А потом Дмитриевская мне подложила, знаете Дмитриевскую, да, Санкт-Петербургский театральный журнал.
Марина Дмитриевская, Марина главный редактор.
Да. Она тоже стала записывать. Она записывала, некоторых слов она не знает. Просто, знаете, я прошел через толщу людей разных областей.
Языковых слоев.
Слоев языковых. Во мне осталось много этого. Какие-то вещи она не понимала, выкидывала, знаете, как редактор. Но потом я решил сам записывать, попал в больницу, сам записал, понял, что мне надо писать самому, и она такую рубрику сделала в журнале «Рассказы бродячей собаки» и напечатала там что-то более 20 рассказов моих. Вот это вот стало основой потом этой книжки «Ангелы и куклы». А потом куда деться, значит, вызвало какой-то интерес, там практически 5 тиражей было. Вот, так что мне некуда деться, я, значит, уже прижат в угол, должен делать. И вот потом написал это. А это еще какой-то вызвал интерес, потому что другая там рассказы, а это такая поезд, движение.
Нанизано все на дорогу, да?
Да, дорога, дорога. Главная идея, конечно, здесь вот мне спрашивали, какая идея книги или какой смысл ее, да? Выживание. Выживание человечка, попавшего в экстремальные обстоятельства, в экстремальную историю страны. Вот это тоже важно, потому что это все было в сталинские времена, и после войны, и был голод, о котором забыли, 47-49 год, голодуха же по стране была жуткая. Вот в это я попал и выжил. Вот о выживании.
Благодаря чему вы выжили как человек, не как вор, не как подонок, которым могли бы стать совершенно спокойно, да, вот по электричкам, не как скачок там, да, вот такой, а как художник, как человек, помнящий себя?
Ремесло, как ни странно, знаете, ремесло. Я не был силен, не был зверем человеческим, просто природа другая, да. Единственное, что Господь наградил меня хорошей зрительной памятью и ремеслухой. То есть уже в 7 лет я мог нарисовать карты хорошие, игральные, а это был дефицит. К 8 годам я выучился, вот здесь вот есть глава, называется «Проволочные вожди». Я выучился из проволоки выгибать профиля Сталина, Ленина, кого угодно, и показывать это. Ну, как шоу такое.
Как
это
вот
было
вы,
модно, да. 45-й год, знаете, Сталин, это же...
Как вырезают силуэты, вот
да,
раньше,
да,
вырезали?
Я с медной проволоки толстой, профиль делал на ваших глазах. А потом я по дороге еще встретил дружка слепого, которого тоже выкинула война, вот он из новгородских деревень, ослеп, немцы разбомбили поезд, и вот он оказался в Сибири, по воле судеб, да, и вот мы встретились с ним в одном вагоне, его лагаж это кондуктор, ну, на фене, и меня, значит, в тамбур закрыли, да, он пел песни, ходил слепой по вагонам. А я профиля делал. Мы бежали из этого тамбура. У меня были отмычки, короче, уже к этому времени. Мы с ним бежали, и у нас была такая вот компания. Он пел о Сталине, а я делал Сталина. Зарабатывали на его Сергеевиче еду.
хоть что-то доброе.
Вот это смешно или грустно, как угодно.
Ваша история – это история и людей, да, с которыми вы встречались.
Да, конечно. Очень много людей разных, совершенно неожиданных и неожиданно хороших, совершенно из разных слоев. Все помешалось. Это время, когда все помешалось. Встречались и очень из таких интеллигентных семей, которых выслали или эвакуировали. Это была страна, это какой-то был вообще винегрет всего. Не было никакого понятия о каких-то формациях, классах. Все было едино. Вот начинается вторая часть повести с этого, как раз что на станциях было все. И все национальности вместе, кто угодно, все вместе.
Эдуард Кочергин рассказал Татьяне Вольской о своей книге «Крещенные крестами», удостоенной премии «Национальный бестселлер». Член жюри этой премии, критик Виктор Топоров, поздравляет лауреата, но жалеет, что не произошло литературного события.
Присудили премию Кочергину, потому что это чрезвычайно достойная книга, чрезвычайно достойного человека. И, разумеется, никаких иных мыслей и чувств это вызвать не может. А энтузиазма у меня по этому поводу большого нет, потому что эта книга, она не то чтобы устарела, она вполне хороша для любой премии, но, может быть, не для этой. Не для нацбеста с его установкой на прорывность, молодость, азарт. Вот там всего этого нет. Это такие очень трогательные, сильные, достойные написания. В таких случаях не всегда, но очень часто работает некий сюжет усреднения. Была своя партия поклонников у Романа Сенчина, Ёлдышева. Естественно, была своя партия питерская у Павла Васильевича Крусанова, с романом «Мертвый язык». Была своя у Астратурова с «Людьми в голом». Я сам, мне неожиданно пришлось стать членом жюри, проголосовал за молодую дерзкую книгу Олега Лукошина, собственно, это еще не книга, это журнальная публикация, «Капитализм», такой роман, комикс. В результате по два голоса набрали Лукошин и Кочергин, а председатель жюри, вступающий в этот случай действия, определил победу Кочергина. Председатель у нас в этом году был Константин Валентинович Тублин. И, так сказать, все остались удовлетворены, а с другой несколько разочарованы тем, что все произошло хорошо, но не произошло литературного события. Так я уже написал, к сожалению, победа Кочергина нужна отечественной словесности, примерно так же, как самому Кочергину нужны лавры лауреата нацбеста и сумма в 9 000 долларов причитающиеся. Ничего плохого в этом нет, но это очень необязательная вещь. Конечно, за него я категорически рад, замечательный художник, и вот, как выяснилось, замечательный писатель.
Виктор Топоров считает, что «Крещенные крестами», опоздавшая на 20 с лишним лет, повесть «Ночевала тучка золотая», только гораздо лучше и без малейшей политической конъюнктурщины написанная. Обозреватель «Коммерсанта» Анна Наринская написала, что книга Кочергина украсила бы премиальный процесс 10 лет назад. Я сказал Анне Наринской, что это совпадение оценок, мне показалось удивительным.
Действительно, вот этот критик более чем не родственный, но мы с ним совсем совпадаем. И в заметке я написала, что она хороша была 10 лет назад, скорее, поскольку нацбест организовался 10 лет назад. Действительно, это, и я согласна даже с этим определением, что это «Ночевала тучка золотая 2», хотя, на мой взгляд, это гораздо лучшая книжка в литературном и эмоциональном качестве. И ей есть удивительная личная и, с одной стороны, невысокомерная, а с другой стороны, абсолютно независимая интонация. Такая интонация, она многого стоит. И действительно нежелание Кочергина размениваться на описание ужасов сталинизма и убеждать. То есть эта книга никак не посвящена тому, чтобы еще раз напомнить читателю, какими ужасными были эти годы. А это книга, которая рассказывает нам некую совершенно потрясающую историю на невероятном уровне личного опыта и достоверности, который просто поражает. То есть там искренность дышит в каком-то смысле в каждой строчке. Так что, действительно, эта книга очень неплоха. С другой стороны, все же, даже вопрос языка воспоминаний, это уже не вопрос сегодняшнего дня. Когда в начале 90-х, середине 90-х, все бросились вспоминать, как было раньше, и по-разному, но при этом довольно единообразно описывать сталинское время и хрущевское время, что эта книга, будь она написана тогда, выбивалась бы вот этой интонацией и действительно прочищала бы мозги и говорила бы о том, что прошлое, даже сталинское прошлое, может быть описано не в одном ключе, а может быть описано и по-другому. И что, описывая каких-то прекрасных людей, и даже, может быть, прекрасных военных, и даже какого-то прекрасного полковника, которого он описывает, ты не предаешь все прекрасное и либеральное, а тонко и точно описываешь прошлое. Теперь же весь вопрос, он не то чтобы отменен, он просто дошел на глубоко 39-й план. Действительно, язык описания сталинского времени, особенно в воспоминаниях, в документальной прозе, он совершенно не то, о чем сейчас следует волноваться или говорить. Поэтому можно, опять же, порадоваться, что вот милая книга получила премию. Но, с другой стороны, действительно удивительно, что премия, которая называет себя наиболее актуальной, дает награду вот такой книжке.
Аня, а о чем тогда следует волноваться и о чем следует говорить? Вот вы пишете, что книга отодвинута от того места, где происходит интересное. Мне очень хотелось бы узнать, где такое место находится, потому что я его не вижу.
Я считаю, мне придется даже сослаться на вас, понимаете? Потому что я-то считаю, что интересное происходит как раз в поисках языка, там, прозы, в том, как вообще можно говорить о жизни, но как можно говорить о современной жизни. Интересное место находится в том, какая может быть новая литература, которая бы была новой, но при этом была бы противопоставлена Елтышовым, которые были в тоже шорт-листе нацбеста. Этот роман в каком-то смысле символизирует вообще все безобразное, что происходит с теперешней русской литературой. И как можно изобразить современность не на языке, ну вот как там, процитирую, письма в ЖЭК. Но книга о прошлом, на мой взгляд, особенно книга мемуаристики, она просто действительно сразу уже отодвинута из интересного, потому что более или менее все вопросы о прошлом решены. Или просто они, даже будучи нерешенными, перестали быть самыми волнующими.
Тут есть, Аня, и немножко другой поворот. Вот вы упомянули в своей рецензии Гекльберри Финна. Мне это очень понравилось, потому что я тоже думал о Марке Твене, когда читал. То есть это книга, которая, в общем, можно дать подростку, да? Это книга для младшего школьного возраста в каком-то смысле. И поэтому эта литература и не новая, и не старая. Она как бы вне времени. Не согласитесь?
Я соглашусь, если слово «вне времени» — правильная оценка. Если слово «вне времени» — это какая-то невероятно хвалебная оценка, когда мы говорим что-то вне времени, это да, это Гекльберри Финн или Гомер или Шекспир. Тогда, ну, по своей мощи, безусловно, это не такая литература. По содержанию и действительно, ну, если мы можем говорить морально-нравственному заряду, то да, это, конечно же, такая книжка. Но литературные премии, если бы они существовали в некотором идеальном мире, а не здесь, то они существуют не для того, все-таки, чтобы награждать хорошие тексты. У меня нет никакого сомнения в том, что это хороший текст. Однако они все-таки говорят о том, какими путями может развиваться литература вот сейчас, и какая метафора современности кажется наиболее интересной. Ничего из этого относительно книги Кочергина сказано быть не может. Это абсолютно такое безопасное решение. Может быть, если бы я устраивала свой литературный конкурс, то я бы дала Кочергину какую-то премию. Первую, не первую, но какую-то дала. Но ведь «Нацбест» — это не мой конкурс, а конкурс, позиционирующий себя в очень определенном смысле. И поэтому я действительно была удивлена, что эта книжка так далеко отходит от позиции, которую строители этого конкурса бесконечно и назойливо заявили.
Спорят не только о судьбе «Нацбеста», но и об издательстве, выпустившем книгу Кочергина. Борис Куприянов, совладелец магазина «Фаланстер», написал в своем блоге, что «Вита Нова» — организация, которая выпускает предметы интерьера. Дорогие, очень качественные изделия, но не книги, так как по большей части они недоступны для читателей из-за огромной цены. В комментариях к этой записи в блоге «Фаланстера» возникла дискуссия, и участники заметили, что крещенные крестами не так уж дорого стоят. Я обратился за разъяснениями к пиар-директору издательства «Вита Нова» Наталье Дельгадо.
Это совсем нетипичная книга, именно потому что она настолько неожиданна для современного литературного процесса, мы ее и выбрали. Мне кажется, что главное, что есть в Кочергине, эта книга написана о надежде. То есть маленький человек, во всех смыслах слова «маленький человек», оказывается, по сути дела, в тюрьме, в приемнике, в детской тюрьме. И она может его раздавить, а человек умудряется в этой страшной ситуации спастись и победить. И это совершенно нестандартный, нетипичный герой для русской литературы. Побеждающий, действующий и остающийся в страшной ситуации человеком. Хотелось бы еще, наверное, сказать, что в пору полной девальвации слова Кочергин удивляет своим интересом к тому, что футуристы называли самовитым словом. Ему интересно самому выдумывать слова, ему интересно вспоминать неожиданные слова, которые он слышал. И недаром на обсуждении этой книги в рамках вручения национального бестселлера писатель Геласимов говорил именно о лексическом богатстве книги Кочергина.
Книга ведь издана великолепной, бумага замечательная, множество иллюстраций, сверстана очень красиво. Это, конечно, заслуга издательства. И такие книги редкость на рынке. Но согласитесь, что этот стиль издания несколько противоречит сути книги. Ведь воспоминания Кочергина не только о надежде, как вы сказали, но и о бедности, о лишениях. Он там вспоминает, как он впервые увидел игрушки у богатого мальчика и какими они ему невероятными показались. Так что оформление книги несколько конфликтует с ее содержанием. Вы думали об этом?
Я бы сказала, что оформление книги абсолютно конгениально ее содержанию. Во-первых, потому что действительно относительно нашего издательства она издана очень скромно. Она издана, может быть, с большим вкусом, но в смысле ценовой категории точно так же, как большинство других книг, которые участвовали в конкурсе «Национальный бестселлер». В общем, книжка Кочергина – это песня профессионализму. Это рассказ о том, что в профессии человека есть его спасение. Именно благодаря тому, что Кочергин еще не понимает, что он был художником, он выгибал профили вождя из медной проволоки, ему удалось выжить. И как только появляется в этой книге речь о профессии, о том, что человек что-то делает хорошо, это может быть и воровство в поезде, это может быть разведение костра, это может быть искусство татуировки, в любом случае, как профессиональный человек, во-первых, живет всегда очень интересно, а во-вторых, у него всегда появляется какая-то возможность выжить и какая-то надежда. Так вот, эту книгу мы тоже постарались издать максимально профессионально, как раз в духе книжки Кочергина.
Наташа, расскажите, пожалуйста, о концепции издательства. Оно ведь существует 10 лет, у вас юбилей в этом году, да?
Да, ну, общая концепция – это издание классической литературы в подарочном, но нам не очень нравится это слово, скорее в коллекционном оформлении, то есть в той форме, которая достойна этого классического содержания.
Как вы видите своего идеального покупателя, идеального читателя?
Такое выстраданное наше издательское определение – это разбогатевший интеллигент. Это человек, которому интересна книга нашего издательства на всех уровнях. От уровня эстетического – полистать и посмотреть картинки. Действительно, мы же в основном воспроизводим иллюстрации, которые никогда в России до этого не воспроизводились или были сделаны специально для издательства современными художниками. До уровня собственного чтения текста и до самого интересного уровня доходят до него немногие, это комментарии к тексту, потому что мы подходим к этому, ну, где-то с позиции издательства «Академия».
Но ведь в книге Кочергина тоже есть комментарии, только комментарии в картинках «Путешествие по СССР».
Там воспроизведены карты, и на одной из карт отмечен маршрут. Маршрут, по которому маленький Эдуард Степанович Кочергин добирался от омского детприемника в течение 6 лет до Питера, в котором он, наконец, нашел свою маму.
И фотографии.
Естественно, фотографии подбирало издательство, но во многом в этом участвовал Эдуард Степанович Кочергин. И, ну, если не большую, то большую часть этих фотографий посоветовал именно он. И какие-то из них были взяты из архивов его друзей.
Рассказала сотрудник издательства «Вита Нова» Наталья Дельгядо. Разговор о книге Эдуарда Кочергина «Крещение». «Крещённые крестами» завершает культуролог Борис Парамонов.
Проза Кочергина – замечательное явление русской литературы, одновременно традиционное и новаторское. Традиция просматривается, опять же, двояко. Это рассказ о нерадостном, по жестокости вынесенных испытаний детстве. Традиция Горького, конечно. Пожалуй, еще Алексея Свирского можно вспомнить, автора мемуарной прозы «Моя жизнь», которого называли когда-то «еврейским Горьким». И лесковская традиция в его рассказах о разнообразных русских антиках, как называл их Лесков. Антик – значит курьез, курьезный, необычный человек. Так и Кочергин пишет не только о голодном детдомовском детстве и бродяжничестве по России, но и о разнообразнейших персонажах уже не русской, а советской жизни, которая за вычетом идеологической фанеры советских лет неразличимо похожа на старую нищую бродяжью фантастическую Русь. Читаешь Кочергина и все время думаешь, какая там к черту советская власть, какая там новая жизнь, разве что нищеты еще больше, чем в досоветское время». И не только бродяги нищие, все нищие. Вот мальчишки, сбежавшие из детдома, клянчут милостыню у солдат, возвращающихся с фронта.
Дорогие народные спасители, товарищи военные солдаты и дядечки-офицеры, разрешите за малое кормление спеть вам о вожде товарища Сталине и показать его в профиле.
Какая там советская власть и ее реалии? Какая там песенка о веселом ветре из фильма «Дети капитана Гранта»? Какой там социализм? Что в этом причитании нового? Разве что слово «профиль». Тут начинается другая тема в воспоминаниях Кочергина, тема художника. Это он в детдоме научился из обрезков проволоки, на свой манер ее изгибая, делать профильные портреты Ленина и Сталина, этакий Александр Колдер из детприемника НКВД. Добравшись до родного Питера, что увидел Кочергин? Послевоенную нищету, представленную им в образах, допустим, военных инвалидов, обрубках человека, тех, что ездили на тележках, отталкиваясь от асфальта руками, у кого были руки. Черный народный юмор именовал этих людей самоварами. Впрочем, их любили, и кто чем мог угощали, кого пивом, кого водкой, а любителей изысканного тройным одеколоном. У них и любимые женщины были из так называемых речных проституток, по-другому именуемых промокашками. Вот это и есть новые русские антики Кочергина. Да и не только инвалидов он среди них числит. Тут и клоун Мусин, и жуликоватый старичок, любитель антиквариата. Картины, рисуемые Кочергиным, почище подворья нищих из собора Парижской Богоматери Гюго. И если длить классические реминесценции, то нельзя не вспомнить и Диккенса с его обездоленными детьми, выброшенными в мир грязи и преступлений. То есть это уже и не русский мотив, а общемировой, если хотите. С той только разницей, что Гюго и Диккенс давно уже перестали видеться бытописателями Запада, а в России все те же картины. И никакая советская власть, никакая электрификация не помогает. Но что же все-таки нового в картинах, рисуемых Кочергиным? А новое есть, и тут в полный рост встает Кочергин-писатель. У него изумительный слух на живую нынешнюю речь, то есть в «Новой России» блатную. Разве можно пройти мимо такого, например, монолога женщины, директора детдомовской школы, в главе под названием «Учение свет, а не учение тьма»?
Ну что, трапездоны трюхатые, снова напоганили? Казаками-разбойниками прикинулись, мухососы шелудивые, куры-мурыль вонючие. Вместо учения блеять и мумукать всю жизнь хотите? Вши мясные, шамкалы свинорылые. А ты, верзила мордозадая, зачем хавалку свою расстегнул? Сботать захотел или поленом в меня метнуть пожелал? Давай попробуй, тебе, пахан прыщавый, женихаться пора, а не второй класс коптить. Слышишь? Сегодня же перед учителями отмолись за всю шоблу, иначе в охре тебя сдам и велю охочие места свинтить. Понял? И вы, блатарейка злоблее, уразумели науку? В минуту, чтоб порядок в классе был, не то я вас, мудоперов, сама припоганю.
Где тут дети, где тут взрослые, где школа, где лагерь, где воспитатели, где уголовники? Вот что нового по сравнению со старой Россией принесла советская власть, всеобщее заблатнение страны. Но продолжается Диккенс, и в детдомовском аду появляются у Кочергина и ангелы. Нянька Машка Коровья Нога, мастеровой мужик из высланных греков по имени дядя Фемис, Фемистокл, или старичок-щитовод, спрашивающий у будущего автора: «Ну, какова твоя поперечная жизнь?» Так ведь и вышло. Кочергин пошел поперек жуткой судьбы и вышел-таки в люди, и не просто в люди, а к вершинам искусства и славы. И тут еще одна драгоценная подробность из области ранних эстетических впечатлений автора. Это директор спецдетприемника НКВД по прозвищу Жаба. Она отмечена совсем уж эксцентричной особенностью. Она художница, рисует и раскрашивает многочисленные портреты Сталина во всевозможных ситуациях. И эти картины пользуются успехом у начальства, прибавляя Жабе престижа и служебного авторитета. Однажды она заставила маленького Кочергина позировать для картины «Дети поздравляют товарища Сталина с победой», по этому случаю одев его в хорошие трусики и белую рубашку. Это, должно быть, ее картины висели по стенам детприемника: «Сталин в Туруханской ссылке» или «Сталин ведет кружок бакинских рабочих». детдомовцы переименовали их «Сходка блатных» и «Откачка прав». А бюст Ленина в саду прозвали «Лысый на отдыхе». Вот ведь где и в чем русская вера и надежда. На язык могучий и всякий, и дальше по Тургеневу нельзя не верить, что такой язык дан великому народу. И ведь действительно нельзя. Народ чуть и не вымирает, а язык даже в бандитско-лагерных своих мутациях продолжает жить и создает выразительнейшие художественные изгибы речения. А талантливые люди, как Эдуард Кочергин, делают из этого замечательную прозу. Все-таки не хочется кончать таким голым эстетизмом. В мемуарах Кочергина есть один поразительный сюжет. Добравшись, наконец, до родного Питера, он у одних людей увидел старый фотоальбом и был поражен, где, когда существовали такие люди. Он таких нигде не видел на всех путях своих странствий. Но такие люди были в России. Будем надеяться, что и будут. Да и есть. Один из таких людей – Эдуард Степанович Кочергин.
На «Волнах свободы» мы говорили о книге Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
The Iranian regime must understand. Al-Qaeda is that now seems.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.